Трамп.
Продолжаем нашу встречу с Львом Константиновичем Дуровым. Я напомню, номер телефона 363-36-59. Вот по этому телефону, пожалуйста, звоните, а по мобильному Дурову, пожалуйста, пока не звоните, пока мы в эфире. Да, и напомню, смс плюс 7-985-970-45-45. Еще несколько вопросов, которые пришли на наш сайт. Ну, даже не вопросов, опять же, слов хороших. Лев Константинович пишет: «Полина, желаю вам здоровья, здоровья, здоровья. Хочу поблагодарить вас за вашу честность, порядочность, искренность. Несмотря на то, что в нашей стране силовиков сохранить эти человеческие качества очень непросто. Побольше вам хороших, интересных ролей, которые вы неизменно озаряете светом своего творчества. Удачи, тепла вашему дому, всем родным».
Спасибо. А плохие вопросы есть? Или вы их зажимаете?
Подожди, нет, тут настолько хорошие. Плохие будут. Подождите, все впереди. Спустя столько лет, спрашивает Дмитрий, спустя столько событий, вы сейчас бы снялись в эпизоде фильма «Не бойся, я с тобой», когда вместе с местными уголовниками с Кавказа ваш герой избивает российских солдат?
Это где же такое?
Интересно. Я даже такого не помню.
Это что-то такое маленький перевертыш.
Да. Ну, я про другое тогда спрошу. Уважаемый Лев Константинович, это вопрос, который на СМС пришел.
Там ни одного российского солдата не было.
Все фильмы и спектакли с вашим участием проповедовали интернационализм, здесь наоборот, и дружбу между разными национальностями. Очень прошу вас сказать ваше мнение. Почему сейчас абсолютно нет таких спектаклей и фильмов? Почему в людях проснулась звериная ненависть к инородцам?
Ну, это вопрос, на который я лично ответить не могу. Мы уже этого касались вопроса. Во мне никогда это не жило и не живет. Я не понимаю, чем отличается. Я всегда говорю, такой дурацкий пример привожу. Вот поставьте маленьких детей в ряд. Негритенка, еврея, русского, украинца. И скажите, вот на автомат, вот плохих. Кого ты не любишь, расстреляй. Ни у одного, даже самого зверя, человека, не поднимется рука. А когда мы вырастаем, становимся взрослыми, вдруг вот это звериное чувство, откуда оно появляется, вот эта ненависть к темным, к желтым. Почему? Я вот не знаю. Это во мне никогда не жило. Люди, которые картавят. Почему, когда видишь, как избивают хендхеды, избивают какого-то несчастного таджика, ни за что, ни прошло, кроме пены изо рта, ничего не может идти от гнева, от беспомощности. Что за звериное начало живет в людях? Не понимаю. Это вопрос не ко мне.
Ну, а что касается искусства? Вот спрашивает Ольга, почему сейчас нет спектаклей про это? Нужно ли про это снимать кино или делать спектакль?
Да есть они, есть они.
Там как это? В этом есть какой-то...
Вот я замечательно смотрел картину. Ее по каким-то причинам ее не выпустили. Называется она «Внук Гагарина». Замечательно.
Прекрасно.
Картина.
Вот я с вами солидарна абсолютно. И по какой-то глупости его запретили.
Это не совсем по глупости. Там, как я знаю, версия, что будто бы сестры самого Юрия Алексеевича, посчитали, что там
не
что-то...
Не сестры, а дочери.
Или дочери.
Дочери.
А, дочери, да, да. Посчитали, что там что-то есть оскорбительное. Да. Ну, это же... Она с таким юмором, с такой трогательностью и по отношению к Юрию Алексеевичу...
Тем более, что это такая легенда, выдумка, фантазия мальчика, который этим гордится. Он придумал себе оправдание своей жизни.
Нет, я просто думаю, вот как я говорю, как я на выставках делаю шаг назад, так что, я думаю, дочерям тоже надо сделать шаг назад, сказать, посмотрите еще раз картину, эта картина замечательная. Замечательно, выпустите ее на экраны, на широкие.
Да, очень вот. Хороший фильм.
Так что снимается. Но это, видно, такая больная проблема, что не каждый за нее берется. Может, кто-то боится браться, кто-то не хочет. Я не знаю.
Так, сейчас про дочку здесь хороший вопрос. Уважаемый Лев Константинович, спрашивает Вадим, еще в советском кино снималась ваша дочь, по-моему, очень талантливая актриса. К сожалению, ее почему-то не видно в кино. Какова ее судьба? Расскажите, пожалуйста, просит Вадим. Ну, ведущая артистка театра на Малой Бронной Екатерина Дурова.
Да, заслуженная артистка России. Нет, она замечательная актриса. Ну, вы знаете, в кино ведь снимается, в общем-то, единица из тысяч актеров. И Катя, в общем, достаточно много снимала. Она в «Фантазии Фарятия», у нее была замечательная роль. зеленый фургон, что-то там еще. Я, правда, не знаю, она даже не говорит, когда она в чем-то снимается. Они меня не ставят в известность. Вот. А в театре она работает замечательно, играет замечательные роли. Так что у нее ее, так сказать, творческая жизнь благополучная, нормальная, трудовая. Вот. Она совершенно самостоятельный человек в театре, и все в порядке.
Спрашивает Ирина, то, что вы москвич, вам помогало или мешало в жизни?
Да нет, не так. Если я родился в Новосибирске, думаю, я был бы новосибирцем и с таким же уважением относился к своему городу, как я отношусь к Москве. А, да не знаю, а какая разница?
Но вы дома жили.
Земля твоя...
Вы жили дома, когда учились в институте, а люди в общежитии.
А, ну... Это тогда,
или это не важно?
Тогда было не важно. Еще неизвестно, не было веселее. Я большую часть времени проводил именно в общежитии. Она называлась Трифопага. Это Трифоновка. Там было гораздо веселее часто, чем дома. Дома все-таки соблюдаешь какие-то правила. Да? А там все-таки студенческая богема. Извините за такое выспренное слово. Вот. Так что, да нет.
А в то время, вот во время вашей юности, была такая разница вот между москвичами и не москвичами?
Абсолютно нет.
Даже, как, все да, жили одинаково?
Даже разговора никого не было. Да нет. Да вообще все было чуть-чуть иначе. Нет, я не говорю, что там лучше или хуже. Иначе. Я не замечал никогда тесноты. Потом мне дали выписку, как-то я был в архиве, где мы жили, дали выписку. Мы на 28 метрах жили 6 человек. Никак не ощущали ни тесноты, ничего. Ну, правда, сейчас я тоже живу в маленькой квартирке. У меня маленькая совсем квартира. Тоже не ощущаю тесноты. Знаете, задницами стукнемся с кем-то. Ну, ничего страшного. Извинимся и разойдемся.
Ну, я понимаю прекрасно. Хотя мне, например, непонятна такая ностальгия, которая тоже существует.
Это
да? Вот как мы раньше жили.
Не, не, это
в коммунальной квартире. Да, все дружили.
Надо перестать. Во-первых, не все дружили. Это во-первых, вообще иметь... У нас было 12 семей, 12 счетчиков. Иметь 12 плит. Ну, какое счастье. Ну, перестать. Это просто были молоды.
А пока. Вы соседи помните своих,
ну,
по коммуналке?
Конечно, да, конечно. У меня один из них до сих пор жив, Лукин. Сережа, нет-нет, и пишет мне... Он не звонит, почему, а пишет мне письма.
Uh-huh.
Вот. Он потому что про Лефортова снимал картину, прислал мне кассету. Он такой очень интересный человек, инженер. Вот. Так что, да, ну, я многих помню и по коммуналке. Сейчас это нет понятия двор. А тогда же это было, как сказать, это был целый институт. Вот двор. Это была особая жизнь. В воскресенье, в субботу все высыпали во двор. Взрослые играли в шахматы, в домино, в карты. А все играли в жестко, в отмеряло, в футбол. Это была жизнь. А сейчас же нет понятия двора. Нет понятия дружбы. Я, например, знаю только одного соседа по лестничной клетке. Или двух. А больше никого не знаю. И все так.
А почему? Чем вы это объясняете? Такая разобщенность.
А вот это что-то время диктует. Вы знаете, а может быть, как, к сожалению, сплачивает это опасность. Вот опасность, она сплачивает. Война, все моментально сплотились, стали друзьями, все обнялись, понимали, что есть у всех одна и та же цель, да? Вот победить фашизм, да? Вот и в этой цели, когда было подчинено все, не могло быть... Серьезных ссор, драк. Все люди были направлены в одно. Одна мысль была, идея была одна. А когда идей вообще нет, тогда начинается разобщение. А идей у нас нет. Вот у американцев это национальные идеи, мы самые умные, самые богатые. Оказалось, что не совсем так. И с богатством у них уже начались какие-то колебания. Ну и насчет умов уж они не сильно отличаются от всех.
Но у них есть одно преимущество важное, Лев Константинович. У них патриотизм очень искренний.
Это да.
Вот как-то так у нас пока не получается.
Да. Я даже знаете, до смешного. У них на некоторых домах не по одному американскому знамени, а по два.
Их же никто не заставляет это делать.
Нет, и перед маленьким маленьким домишком, и стоит громадный флагшток, и развивается огромное американское знамя.
И они искренне любят свою страну, гордятся ею. А у нас нужно уроки проводить, заставлять. Я тебя научу родину любить. У нас любимая поговорка.
И еще у нас иногда арестовывают за то, что мы сами натругиваемся над своими же символами.
Да, да.
Я увидел вот в Мексике, каждое утро это выходят все рода войск, и впереди маленький мальчик в военной форме. Это олицетворение будущего защитника Родины. Они разворачивают огромный флаг мексиканский, огромный, на огромный флагшток поднимают его. Вечером те же все рода войск выходят и спускают флаг каждый день. И миллионная толпа, тысячная толпа собирается смотреть на этот ритуал. Мексика, которая сложная страна и наполовину нищая,
да.
Они чтут все равно свою принадлежность именно к этой родине. Вот, да. Нет, я знаю. Но я недавно испытал потрясение. Ой,
ну-ка.
Я был в курантах в кремлевских.
Внутри?
Да. Может, я выдаю секрет, который нельзя выдавать. Меня простят. Я был в механизме, я был на колокольне. И когда над моей головой ударил вот этот двухтонный кол, который мы слышим, все мы бам-бам-бам, а у меня висел над головой, я испытал очень большое волнение в центре. Россия.
Надо же. Да. А что вы там делали? Можно задать вам вопрос?
Меня пригласили просто туда в гости.
Знакомый провел, да?
Да,
это же.
Да. Они курируют, часовщики, часовых дел мастера, они курируют куранты, следят за ним круглосуточно. Они не спросили разрешения, и вот меня...
И что, какую-то гордость испытали?
Не то слово.
Да?
Да, честное слово.
То есть вот так вот по башке дать вот сильно курантами?
Нет, они по башке. Что вы, это такое волнение охватывает тебя? Не
ну да, я понимаю, потому что это символы. Вы говорите про символы в самом сердце.
Нет, под тобой вся Красная площадь, только сможешь ее сверху. Это тоже необычно. Да и какая красотища. Такое зрелище неповторимое. Правда, правда?
Ну что, я включаю телефон, как было обещано.
Да?
Только не ваш, а именно наш. 363-36-59. Пожалуйста.
Свой телефон я уже давил, чтобы он не
забрали. Алло. Алло.
Здравствуйте.
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 Татьяна.
Да, Татьяна.
Очень люблю Льва Дурова. Желаю здоровья ему, счастья, успеха в работе. И полностью разделяю его возмущение по поводу ненависти к людям другой расы, просто к другим. Но мне непонятно также и отношение к собственному народу, к россиянам, радиостанции «Эхо Москвы». Когда не позвонишь, и если мнение не совпадает с их мнением...
Ну, давайте мы не будем уже тогда втягивать в выяснение наших с вами отношений Льва Константиновича Дурова. Уж он тут точно совершенно ни при чем. Это мы с вами отдельно поговорим, где мы там с вами не согласны, уважаемая Татьяна. Алло, здравствуйте.
Спасибо, Татьяна, за звонок.
Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Алло. Да, пожалуйста. Сделайте, пожалуйста, потише радио, а то мы плохо слышим друг друга.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лев Константинович, добрый день.
Добрый.
Лев Константинович, вот вы актер профессиональный, известнейший, великий.
Ну, насчет величия...
Великий, Лев Константинович. Это нам, зрителям, судить. Вот, Лев Константинович, вот смотрите, начались Олимпийские игры.
Да.
И за 30 минут до начала Олимпийских игр идет сообщение о том, что Саакашвили предлагает перемирие, там назначает время переговоров, войны не будет. И тут же начинается война.
Так.
И Олимпийские игры уходят на второй план.
Да.
Я болельщик до мозга костей, но я не воспринимаю то, что происходит в Китае. Вообще не могу смотреть, потому что события на Кавказе, тем более я оттуда сам родом, ну не соседи, там рядышком.
Я вас понимаете? Понимаю, да,
вот,
я вас понимаю.
Вот как профессионал, как актер, объясните мне. Как отречься от того, что происходит на Кавказе?
И получить удовольствие от таких роскошных соревнований. Да, хороший вопрос, пожалуйста.
Честно скажу, отречься невозможно. И вы совершенно правы. И вот видите, эта война даже мешает нам просто смотреть на то, что является праздником Земли. Вот они нас... И оторвали даже от этого, лишили нас этого праздника.
Каково спортсменам,
вот
кстати.
И все. Да, что спортсменам? Каково выходить им на беговую дорожку или выходить на футбольное поле? Представляете, с каким настроением они выходят? Я разделяю ваши ощущения, но, к сожалению, от нас, с вами ничего тут не зависит. Мы можем только сказать, что мы против этого всего, что мы возмущены, что мы только за мир, за то, чтобы люди не гибли. А все равно прислушаете к нам и с вами? Нет, не знаю, не уверен.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день. Алексей, Москва. Здравствуйте, Лев Константинович. Рад слышать вас. Вот у меня вот вопрос к патриотизму. Ведь в России патриотом быть запрещено законодательно. Простой российский гражданин не имеет права повесить на своем доме знак...
Флаг.
Ни герб, ни флаг России, да. Ничего. Никак не может обозначить свою принадлежность к этой стране.
Правда?
Во всех странах это можно.
Да-да-да. У нас, по-моему, они собирались, если, Алексей, по-моему, они собирались вот во время чемпионата Европы по футболу, порядки, они собирались, да, отменить эту норму, да, но не знаю, чем кончилось, боюсь
ее
обмануть.
Ну, остановили назад опять вновь, ну, вот так что... Это...
Алексей, извините, я...
Это правда.
Я вам признаю свою малограмотность, я... Не знал, что это нельзя. Честное слово. Это для меня просто какой-то нонсенс.
А вы знаете,
нонсенс.
Это тянется еще со времен советской власти. Ведь там то же самое было. Да вы вспомните. Ведь красный флаг не каждый мог вывесить у себя в доме. Это
честное
было запрещено.
Слово, я этого не
потому что боялись надругательства.
О, Господи.
Ну, надо же всегда бояться. Почему? Всегда бояться, что обязательно что-то будет не то.
Что-то будет, да. Я этого не знал. Правда. Это смешно. Это для меня даже смешно. Я почему не имею права повесить российский флаг у себя на балконе?
А вдруг вы недостойны этого? Вдруг вы неправильный гражданин Российской Федерации?
А уж я разберусь сам.
Вот, видите, я думаю, что отсюда, это все идет оттуда, что, не дай бог, не на том доме повесят.
А, ну да.
Я думаю, что да.
Да.
А как по-другому это объяснить?
Не знаю. Понимаете, глупость и маразм я не могу. Он необъясним. Это объяснить невозможно. Как дуракам объяснить, что они дураки? Невозможно.
Алло. Алло.
Да-да.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
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 Лев Константинович, меня зовут Игорь. Я почти ваш ровесник.
Вам, значит, 35, понятно?
Ну, почти, да. Спасибо. Я не могу забыть вашу незаслуженно забытую роль телохранителя в фильме «Вся королевская рать».
Да.
Вы там играли Сожженовым.
Да.
И играли просто потрясающе.
Спасибо.
И еще вот этот Клаус, это вообще полное
убийство. Это крест Льва Константиновича.
Это величайший, не знает. Ответьте, будьте любезны, как вам это все удалось? Огромное спасибо.
Спасибо.
У меня есть на себе одна стишья. Я на себя написал. Я негодяй, но вас предупреждали. Как удается, да вы знаете что, когда ты в душе, я хотел сначала вообще сказать Лиозну, я не хочу сниматься в такой мерзостной роли, а потом подумал, надо проанализировать, а все-таки, что такое доносчик, что такое вот провокатор, страшнее ничего этого не может быть. Вот человек, за спиной спит ребенок, да, а он сидит и строчит донос на кого-то. Или он творчески подходит к тому, чтобы спровоцировать человека, а потом вынудить его совершить какие-то шаги и послать его на смерть.
При этом классическую музыку любит. Тонкая такая душевная организация.
Ничего страшнее этого нет. И тогда я подумал, нет, вот надо все-таки разоблачить это явление и вот показать, что это такое мерзостное состояние души человека, что вот надо сыграть и показать именно, что вот это такая, как сказать, что это единственный человек, который Штирлиц обязан был шлепнуть. Вот и все. А так как я представлял все-таки в душе, не только в душе, вообще я и видел, как писали, ну, слышу, по крайней мере, как писались доносы в те самые тяжелые годы для страны, для нашей. И видел, как арестовывали, и знаю, как боялись шума остановки машины около твоего дома, и все насторажились и думали, к нам это или не к нам, за папой или за братом это. Видел, как выводили фамилии начальника архива военно-исторического Юрцина с белым как полотно лицом, и вели его к эмочке. Сажали на ступеньку, стояли два КГБиста, его увозили. Вот это все, я был пацаном, но я все это видел. Поэтому я знал, что это такое заявление, и вот мне хотелось его, это явление, я не знаю, как, ну, высокое слово, ну, раздавить, я не знаю, разоблачить. Вот, поэтому так хорошо, как говорят, сыграл.
Вообще, подлецов много было в вашей жизни? Я имею в виду ролей.
И в жизни тоже. В жизни. Вы не оговорились.
Ну, вы знаете, нет, я знаю, что это действительно так, что все равно артисту всегда интереснее играть роли такие неоднозначные.
Ну,
что
конечно.
Там, правда?
Ну, конечно.
Всегда есть ради чего это делать.
Ну, я основоположник этого дела. Я Яго играл.
Самый
главный
да.
интригана мирового уж.
А вот вся «Королевская рать» действительно замечательно. Спасибо нашему слушателю, что вспомнил эту работу. Вообще фильм, который очень актуален вечно.
Да.
Мне кажется, вот сегодня его бы показать бы не грех бы лишний раз по телевизору.
Кто-то собирается его показать. Нет, это да? Какой-то слух был. Но я там, знаете, что придумал? Я придумал, что этот человек... Вот думаю, как надо его сыграть? Я его придумал сыграть в тени. Человек массовки. Вот он все время маячит на заднем плане. Не лезь своими крупными планами вперед. Угу. Есть два места. Я бы убил его там что-то в этом роде, и когда в машине едет. Вот пускай будет два крупных плана, а остальное все как тень. Вот ходит он за губернатором, и тогда он будет очень заметен зрителям. Вот видите, оказалось, что действительно так. Вот видите, меня поздравили сегодня с хорошей ролью, которую я уже забыл.
Еще один звонок успеваем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Добрый
здравствуйте.
День.
Добрый день. Лев Константинович, Владимир из Монина, из Подмосковья.
Угу.
Я хочу сказать просто два слова. Я очень горжусь, что являюсь с вами гражданином одной замечательной большой страны. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Ну что, спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Ну тогда еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Эхо?
Да.
Доброго здоровья.
Здравствуйте.
Нельзя, Сергею Константиновичу, один вопрос.
Вот, пожалуйста, можно, вы в прямом
жду.
Эфире.
Так.
Только не очень сложный, ладно?
Нет, очень просто. Мне 93 года. У нас был преподаватель математики Серпинский. А он потом, по-моему, был преподавателем нашего кружок драматический.
Да.
А он был преподавателем, учителем Льва Константиновича.
Совершенно верно. Сергей Владимирович Серпинский был
первым. Совершенно верно. Ваганьковское кладбище. У нас он преподавал математику.
Да, а у нас, спасибо. А я у него, он потрясающий был человек. Он и прекрасно играл на фортепиано, знал математику, астрономию и выбивал из нас жлобство. Он был изумительный педагог и прекрасно. Он был уже завлитым камерного театра. Камерный театр закрыли, ему пришлось уйти в Дом пионеров, где он вел не кружок, а студию. В этой студии Коля Добронравов, который стихи пишет.
Ролан... Это который муж Пахмутова?
Да, Ролан Быков в этой студии был. Яков Халецкий, который работает в ЦДСА, он из этой студии. Так что там целый Леша Шмаков, покойный, замечательный актер. Так что оттуда вышло много замечательных актеров из этой студии.
А у вас есть ученики?
Нет, я же выпустил курс в свое время в МХАТе. Вот. Ребята все работают в Москве.
А почему вы так мало этим занимаетесь?
Замечательно. Да у меня что-то там как-то, я даже не знаю, что. Какие-то были подвешенные отношения с руководством студии. Я даже не почему.
Вам нравилось этим заниматься?
Ну, я 4 года, я фактически каждый день бывал в студии. Я пропадал там. И еще почему я, так сказать, с легкостью, когда меня не пригласили уже, или я даже не помню. Ну, в общем, я не стал набирать второй курс в следующий раз. Это все-таки для меня было трудно. Театр и каждый день быть в студии, это трудновато. Так что я с легкостью покинул. Вот. А 4 года я с удовольствием. Они были моими друзьями, студенты. Мы очень 4 года прожили хорошо и дружно. И они все замечательные актеры.
Лев Константинович, время пролетело очень быстро.
Ну,
мы должны уже закончить нашу творческую встречу.
Я поеду играть спектакль.
Давайте, значит, мы возвращаемся к началу и напомним, что новая работа Льва Константиновича Дурова в ближайшее время появится на сцене его родного театра, которому может быть, наконец-то повезет, и новый режиссер, молодой Сергей Голомазов, может быть, удачу принесет этому театру.
Мы с ним очень тесно работаем, все в порядке у нас, мы разговариваем только на творческие темы. Вот. А спектакль будет, значит, 15, 23 и, вот, и 29, это в августе. А в сентябре смотрите афишу и приходите, я вас жду.
Спасибо вам большое, здоровья, удачи и новых работ. Спасибо,
спасибо вам.